Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 25 апреля 2014 года. 26 апреля состоится Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Подобные мероприятия стали уже традиционными и для нашего района. Участвуют в нем представители различных организаций, предприятий, активисты общественных объединений. Субботник накануне майских праздников становится все популярнее. Также его можно назвать самым полезным флешмобом. Ведь после такой генеральной уборки родное село становится чистым. В текущем году весенняя охота на водоплавающую и боровую птицу пройдет с 1 по 10 мая. Согласно параметрам, в общедоступных угодьях Тюменской области разрешено охотиться на такие виды водоплавающей птицы, как утка 2 селезня за сутки и гусь 1 особь, и боровой птицы 3 тетерева за сезон. Охота на птицу разрешена из укрытия, с подсадной, но ни в коем случае с подхода. Категорически запрещается использовать охотничье оружие с нарезным стволом, а также короткоствольное, заряженное дробью, картечью крупнее 5 мм и пулями. Нельзя использовать любые плавательные средства для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи, за исключением подбора уже добытой, сообщил охотовед Сладковского районного отдела Виктор Андреевич Зайцев. Также следует помнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время весенней охоты.
Развитие АПК. В Сладковском районе прошло областное совещание аграриев. Его возглавил директор департамента АПК Тюменской области Владимир Николаевич Чайметов. Участниками встречи стали начальники управления сельского хозяйства всех муниципалитетов юга нашего региона. Основные пункты насыщенной программы обозначил Владимир Николаевич Чайметов.
Владимир Николаевич, вы не первый раз в нашем районе. Каждый визит вам преследует какую-то цель. А сегодня вы с чем к нам приехали?
Мы проводим областное совещание, посвященное подготовке к весенним полевым работам. Там часть муниципалитетов уже приступили к работе, но тем не менее еще раз на эту тему поговорить. Плюс еще один из вопросов, который мы сегодня обсуждаем, это молочное животноводство, перспективы состояния. Ну а для того, чтобы была картинка более результативной, продуктивной, конечно же, выбрали данный муниципальный район для того, чтобы показать, как в очень непростых природно-климатических условиях, достаточно тяжелые земли, солончаки, низкое плодородие. Пожалуйста, прекрасная альтернатива. Можно заниматься выращиванием рыбы и такое индустриальное производство, аналогов которого нету в Российской Федерации, организовано здесь вот буквально с чистого листа за полтора с небольшим года. Я думаю, что даже некоторые участники сегодняшнего совещания, начальники управления сельского хозяйства, более 5 лет не бывали здесь, в Сладково, а кто-то вообще впервые. Есть у нас новые руководители отрасли в муниципалитетах, которые в Сладково не были вообще ни разу. Я думаю, это будет очень поучительно, чтобы посмотреться, поделиться опытом, задуматься. Отрадно, что вот Сорокинский район, глава приехал специально это все дело вникнуть. Говорит о том, что люди в поиске, с желанием. То есть тогда, когда это сделал сосед, почему не могу сделать я? То есть это хороший такой спортивный тонус. И очень важно, что именно в Сладково, не в Тюменском районе, не в Заводуковском, наших флагманах, а именно в Сладковском районе, где очень непросто заниматься агропромышленностью, производством, и опыт показывает, что это здесь делают очень успешно.
Одним из пунктов сегодняшней программы будет встреча с населением, которая состоится в местном РДК. Скажите, главные темы вот этой встречи?
Вы знаете, очень важно иметь обратную связь с населением. Те программы государственной поддержки, мероприятия, которые мы в своей программе имеем, я расскажу о подходах, расскажу об условиях предоставления государственной и видах государственной поддержки, ну и расскажу о том, что нам удалось всем вместе сделать за последние 7 лет в части развития агропромышленного комплекса. Я думаю, это будет и жителям приятно, с одной стороны, посмотреть, как твой труд в общую копилку складывается и какая динамика. Ну и еще раз, как говорится, сверить часы, посмотреть на предмет того, всеми ли мерами господдержки я пользуюсь и, может быть, что-то для себя выбрать дополнительное.
Глава администрации Сладковского муниципального района Александр Вениаминович Иванов также подчеркнул.
Сегодня, как я понимаю, у нас в гостях начальники управления АПК по районам Югообласти.
Да, да.
А вот сегодняшний визит, насколько он важен, цель этого визита наших гостей сегодняшних?
Ну, сегодня на уровне департамента АПК принято решение провести совещание областного уровня на территории Сладковского района. Почему принято решение? Поскольку именно на территории нашего района единственный рыбозавод замкнутого цикла. Принято решение показать начальникам управления именно цех по выращиванию рыбы, цех по первичной переработке рыбы. Я думаю, нам есть что показать. Не без лишней скромности скажу, есть чем похвастаться. Ну и далее еще сегодня мы рассмотрим вопросы организации полевых работ, вопросы по воспроизводству крупного рогатого скота. Можно тоже смело сказать, что наш район является одним из лидеров. У нас одни из лучших показателей в области. Есть что показать. Есть коллегам нашим что посмотреть. И, соответственно, принято решение приехать даже в такой отдаленный район, как Сладковский.
То есть программа очень насыщенная?
Да, программа сегодня очень насыщенная. Она заканчивается в 18:00.
Руководители Сладковского товарно-рыбоводческого хозяйства продемонстрировали присутствовавшим новинки рыбной отрасли, показали в действии уникальное современное оборудование в цехах. А показать было что? После посещения рыбозавода гости высказали свое мнение. О впечатлениях после посещения рыбозавода говорит Валерий Викторович Соловейко, заместитель главы администрации Абатского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия.
Первый раз в нашем районе?
В районе, конечно, не первый раз, но на рыбзаводе первый раз.
То есть вы сегодня увидели наш такой знаменитый цех. Как впечатление, что больше всего впечатлило?
Пока рано говорить о впечатлениях, еще мало что услышали. Ну, по крайней мере, мы видим, что сделано много интересного. То есть весь процесс от начала до конца. Ну, здесь еще и пока не до прилавка, но вот выращивание рыбы-то как раз происходит до конца. Мы еще не дослушали немного, поэтому нужно дослушать, дальше посмотреть, и тогда уже будем о впечатлениях говорить.
Это грандиозный проект, который реализует в нашем районе. Как вы считаете, в Абатском районе может быть что-то подобное?
Ну, я думаю, в нашем районе тоже может что-то подобное быть, конечно. И выращиванием рыбы мы можем заниматься и немножко начинаем попытки делать. Но все же уж, если сказать про Сладковский район, то это район озер. Один из тех районов, где больше озер однозначно, чем в Абатском районе.
Сегодняшний визит, можно сказать, немножко такое перенимание опыта.
Конечно, посмотрим, по крайней мере, что сделано, что сделали люди, ну и в каком направлении уже мы по выращиванию рыбы и так далее будем двигаться мы сами.
К словам коллеги также добавляет Виктор Викторович Полков, председатель комитета по развитию АПК, заместитель главы администрации Упоровского муниципального района.
На самом деле, это направление, наверное, одно из перспективных по дальновидности, потому что все мы знаем наш регион, насколько количество водоемов приходится, и такие мощности, если будут работать хотя бы на какую-то базу того сырья, которое можно будет производить, это впечатляет. У нас тоже есть задумки даже маленьких предприятий, которые вот одно озеро уже сегодня арендуют, хотя бы для спортивной ловли, для любительской ловли, но все равно есть уже какие-то плюсы от этого, и на достигнутом предприятии это не собирается наша маленькая останавливаться, то есть увеличивать объемы запуска малька. Тем более сегодня эта программа департаментом серьезного правительства области поддерживается, субсидирование, так что есть возможность задуматься и другим.
То, что у нас сегодня есть, впечатляет.
Это очень даже впечатляет, тем более если их 10 всего в мире таких вакуумных установок. Линия самая мощная сегодня по европейским меркам даже. Можно сказать, космические прогрессы.
Сладковское товарно-рыбоводческое хозяйство – это яркий пример успешной реализации масштабного инвестиционного проекта. Рыбная отрасль на Сладковской земле активно развивается и в перспективе ставит перед собой еще большие задачи.
В эфире с вами была Елена Данильченко.
Дом, где всегда ждут.
Сладковская семья Мальцевых в этом году удивила весь район. У них появилась вторая двойня. Этот факт очень интересен тем, что такое случилось впервые за последние 25 лет на Сладковской земле. Сегодня мы у них в гостях, и все по порядку. Александр Александрович, скажите, как вы познакомились со своей супругой Инной Владимировной?
Познакомились мы, значит, примерно около 6 лет назад. Я был по работе в Александровке. Ну, как-то так встретились, познакомились. Мы, в принципе, встречались, наверное, год. Ну, а потом вот решили пожениться, и так вот и дальше и живем.
В каком жилье вы сейчас проживаете?
Это приватизированная квартира, это мне досталось еще от родителей. Вот наше это жилье.
Дом большой?
Трехкомнатный. Я бы не сказал, что сильно большой, но нам хватает, уютный, в принципе. Привыкли уже и потихоньку обустраиваем в меру возможностей.
Итак, когда познакомились супруги, когда образовалась семья Мальцевых, захотелось, чтобы в доме слышался детский смех. Когда узнали, что у вас будет двойня?
Я на тот момент работал врачом на ферме Никулина. В общем-то, даже у нас тогда и жилья как такового еще не было. Здесь эта квартира у нас еще сдавалась перед тем, как я уезжал. Работал когда в Кемеровской области, я ее сдал. Ну, в общем, это для меня было, конечно, большим сюрпризом, что Бог дал. Решили, пусть все так и будет, как и есть.
Когда первые двойняшки родились?
Да. Ну, это сейчас им идет вот 4-й год, то есть уже довольно взросленькие они у нас.
Как зовут?
Валя и Володя.
В честь кого-то назвали?
Да, меня и теща Валя, и мать была Валя. Вовку назвали, в общем-то, Вовкой. Просто нам им понравилось, а потом еще тоже сообразили, что и тестя так зовут. То есть, получается, вот в честь ближних родственников всех.
Такие совпадения?
Да.
Дети, как вы сказали, уже большенькие, у каждого из них сложился свой характер. Вот расскажите, какой Вова, а какая Валя?
Валя, она более коммуникабельная, она вот более разговорчивая. Вовка у нас, он такой застенчивый. Ну, они, опять же, скорпионы у нас, и то есть характер довольно сложный. Здесь вот нельзя ни голос повысить, ругаться на них нельзя, с ними надо договариваться. Тогда уже проще с ними. Мы уже привыкли к каждому свой подход. Вот Валюшка, она более нежная, Вовка вот он так вот не может, она и приласкаться. Ну, девчонка.
Вы работаете сейчас где?
Работаю я сейчас на данный момент. Уже вот как раз сегодня исполняется 8 месяцев, как я в ООО СТРХ ушел рыбоводом. Пригласили, в общем, в цех Тиляпии. Устраивает, нравится мне. С руководством живем мирно.
А Инна Владимировна управляется с детишками?
Да, она у нас детишки, домашнее все это хозяйство, потому что мы и подсобное хозяйство не бросаем, всю жизнь держали. У нас для Сладкова довольно большое хозяйство.
Что держите?
Держим мы, значит, дойных коз, пуховых коз, овец держим. Сейчас мы перешли на вьетнамских травоядных свиней. У нас уже на данный момент 3 свиноматки, вот одна поросилась недавно. Довольно для Сладкова крупное хозяйство.
Доход в семейный бюджет, потому что одному папе такое большое семейство не прокормить. И думаю, что, конечно же, личное подсобное хозяйство – это хорошее подспорье.
Да, потому что у нас на деревне кто хочет жить, тот может жить. И без хозяйства, я считаю, здесь не прожить, конечно. Зарплаты, ну, хотелось бы побольше, но без хозяйства нет, бесполезно.
Итак, в доме уютно ведем, а быт налажен, папа работает, мама управляется с Валюшкой и с Вовой. И тут выясняется, что мама ждет еще одного ребеночка.
Ну, мы хотели буквально вот год назад взять с детдома ребенка, а возможно и двух. Мы долго к этому шли, в общем-то, уже после рождения даже первой двойни мы уже хотели еще взять, потому что моя жена много лет проработала воспитателем, но у нее незаконченное высшее образование, поэтому работу здесь сложновато найти. И мы решили, ну пусть будет семейный детский дом. И, в общем-то, уже она всю учебу прошла, все тесты. Уже оставалось только, в общем-то, взять с детдома детей. И тут мы узнаем, в общем-то, беременность делают, УЗИ, опять у нас двойня. Ну, видимо, боженька посмотрел и решил, что, ребята, ну, давайте тогда я вам дам еще двух, если вам мало. Мы осознанно на это шли. Я в этом не вижу никаких проблем. Хотя, конечно, многие там считают, что это много по нынешним временам. Ну, это нормальная сибирская крестьянская семья.
И у вас родились в феврале 2 девочки.
Девчонки, Виталинка, она немножко побольше, и Сашенька. Я хотел вот пацана, но не дала мне Сашка назвать. Пусть девчонка будет Сашка.
Первая двойня уже нянчит вторую?
Ой, особенно у нас Валюшка, это няня, мы уже прячем их.
Получается, им 2 месяца сейчас.
Да.
Какие планы на будущее, что большая семья Мальцевых планирует в перспективе?
В перспективе мы что сейчас? Значит, вот единственное, что плохо, по закону мы не имеем права использовать материнский капитал на реконструкцию, потому что у нас двухквартирный дом. Поэтому мы просто своими силами сейчас будем утеплять веранду, расширять, будем 4-комнатный делать. Сейчас в стадии собирания документов нам, оказывается, положено расширение жилплощади. Единственная у нас проблема с автотранспортом, потому что всю семью, сейчас еще это маленькие, у нас же ведь еще и старшие, они сейчас вот на учебе, если всех летом собрать, мы этих-то не можем куда тут поместить, куда-то даже вот выехать. Вот это вот проблема большая, единственная, которую я на данный момент не могу решить. А остальное, ну все своими силами потихонечку обустроимся.
Земельный бесплатный участок ваша семья уже получила?
Да, получили. Мы в числе первых, потому что мы на очередь в районе, если я не ошибаюсь, мы третьи тогда были. Все было сделано очень быстро, и спасибо специалистам, которым этим занимались, молодцы. молодцы.
Участок находится в восточной части.
Да.
Ну что ж, желаем вашей семье благополучия, чтобы все планы сбылись, все идеи воплотились. Ну и, конечно же, здоровья вашим ребятишкам, вашим двойняшкам. И вам терпения, всего самого доброго. В эфире с вами была Елена Данильченко.
Тюменской области 70 лет.
Время неумолимо бежит вперед, все дальше отодвигая от нас события Великой Отечественной. На долю феоктисты Леонтьевны Киряевой, жительницы Степновского сельского поселения, выпало немало лишений. Прекрасно помнит она, как была выстрадана победа. Сегодня мы попросили рассказать труженицу тыла о ее насыщенной трудовой биографии.
Феоктиста Леонтьевна, где вы родились, выросли?
Я родилась в Бековом, там родилась, там всю войну пробила.
Война началась, сколько вам лет было?
26-го.
Самые военные годы на ваши плечи
легли? Да, да.
Работать приходилось много?
Да, мне было годов, наверное, 12, а мне... Я пошла, 100 овечек было.
На овцах вы были, да?
Да, я, ну, тятя мой работал на овечках, вот мне после его 100 овечек осталось.
А отца на фронт забрали?
Нет, на фронт его не забрали, он больной был. Всю войну пробыл в Омской армии. Говорю, что плуга делаем. Ну, не плуга же они делали. Только не говорил
не
никому.
Говорили.
Даже нам не говорил.
На заводе работал в Омске?
Да, на заводе.
А вы всю войну на овцах? Или только начинали?
Нет,
на овцах?
Я 5 годов только на их было. А потом тятя как пришел, тятя стал.
А что там нужно было за овцами? Как ходить? Пасти их?
А зимой надо сено съездить на класс. Mm-hmm. Сеновало, то и в поле у нас зародов. Брюк и то не было. Завяжем коленки платком. А шили на себя коноплю. Росло дикое, не сеяно. Мы его нарвем, мама обмочит в озере, в бане высушит. Потом его мелко была такая деревянная. Она с этой деревяшки начнем прясть.
А как же вот вы ели? Говорят, голод во время войны был. Или ваша семья не бедствовала?
А ели мы, что придется. И даже у подсолнуков корни середку ели. А потом меня заставили пасти овечек.
Это в 12 лет уже овечек пасли, да?
Да, Комурович. А потом тятя пришел с трута.
А когда он вернулся с трудармии? Всю войну был в трудармии он.
Да.
А после войны где доводилось работать?
У меня родился мальчишка Валя.
Вы замуж вышли?
Нет. Мы просто так с ним жили, дружили и дружили. Он потом помер. Ну, мы хотели сходить, а он помер. А я сына родила. Его воспитывала все время одного.
Семья у него, внуки есть у вас?
Один внук и одна внучка.
Где же вам приходилось вот после войны работать? Ведь очень тяжелое тоже время было.
Меня послали на тракториста учиться.
После войны?
Да.
Куда послали? Далеко? В Сладково, в Маслянку?
Послали в Маслянку. Я и на комбайне работала, и на тракторе.
И
до
трактор
этого.
Сами водили, комбайн?
Ну, а как? Я на колесном работала сначала, а потом и 3 сенокоски подцеплю, и сено косили в колхоз, потом совхозы стали.
И сколько же лет вам приходилось на тракторе-то работать?
3 года на колеснике проробила. И на нате работала. Ну, на нате 2 хоть работали посменно, а тут я одна работала.
На колёс.
Сено косила, вот скребла. А зимами-то не работал он, колесник-то. А зимами сено возили.
А если трактор сломается, ремонтировать приходилось?
Ну,
а железки тяжелые, как вот?
Клапана, сижу, шифрую их, все переделаешь. А потом я на комбайнах работала.
Потом куда вас направили работать?
Зимой я на котле работала. Воду грела, телята. Печь большая, я топила на ферме. Я топляла пар пушуп, телятники обогревала.
В тут совхозе на работали на почете. Были, да?
По счете было все время. Я 2 часы получала. Одни настены большие.
Это такие подарки были?
Да. А деньги давали сколько раз.
За работой гнались побольше сделать?
Да я не побольше раз такие работы давали.
Стаж-то очень у вас большой.
У меня стаж, наверное, где-то 60 чем-то году. Это я на пенсию ушла, я работала.
Да. В Степном жили или нет? В Беково?
Нет, я в Бековом жила. Я здесь не работала. Я здесь приехала только 14-й год еще жил.
Вся трудовая жизнь Бекова прошла, да? Феоктиста Леонтьева, вы ветеран труда?
Да.
И медаль есть за то, что работали?
Есть. У меня 5 медалей. У меня книжечки есть на их. 5 медалей, 5 книг.
Феоктиста Леонтьева, у вас семья, вот, в которой выросли, большая была? Сколько детей было у вас?
У нас было.
Да.
Ваня умер, Дуня умерла 2, я 3, Галя 4.
4 детей было. И все в войну работали маленькими?
Нет, не работали. Я робила, и старшая робила. Она работала. Работала дояркой, потом ее отправили учить. Она была врачом скотским потом.
Вот феоктиста, имя красивое. Ольга, Оля звали, а феоктиста как звали?
А меня Феша. И сейчас так же зовут Феша. Вон баба Феша идет.
Беседу вела Ольга Анохина.
Актуально.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Дорожный патруль. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водитель транспортного средства, находясь на проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода, заблаговременно должен принять меры к снижению скорости, а в случаях нахождения людей на пешеходном переходе должен уступить им дорогу, так как пешеходы пользуются правом преимущества в движении. Помните, что данное нарушение правил дорожного движения приводит к административному наказанию, штрафу в размере 1500 рублей, но и также может привести к последствиям, которые нельзя будет изменить. Пешеходов призываем к необходимости убедиться в безопасности, прежде чем начать переход дороги. Смотри дважды. Это призыв к чувству самосохранения. Существуют ситуации на пешеходных переходах, когда один водитель пропускает пешехода, и он безбоязненно выходит из стоящей на дороге машины, а автомобиль из второго или третьего ряда проезжает, не останавливаясь. Поэтому, прежде чем начать переход через проезжую часть, убедитесь, что все транспортные средства вас пропускают, и только после этого продолжайте свой путь. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
За щитом.
О правилах пожарной безопасности напоминает дознаватель отделения надзорной деятельности по Сладковскому муниципальному району Александр Александрович Евланов.
Памятка населению о мерах пожарной безопасности. Содержание территории домовладения подсобных помещений. Первое. Территория домовладения садовых участков должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов. Проезды и подъезды к домовладениям, дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования горючих материалов. 3. На территории садоводческих обществ должны быть звуковые сигналы, колокол, рельсы и тому подобное. Для оповещения людей на случай возникновения пожара должны быть запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. У въезда на территорию садоводческого общества должен быть указатель с наименованием общества, план-схема расположения естественных водоисточников, водонапорных башен. 4. На территории домовладения садоводческих обществ запрещается разводить костры и дымокуры, выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов, хранить на садовых участках бочки с ЛВЖ и ГЖ, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а также в местах хранения горючих материалов, это кладовых подсобных помещениях. Эксплуатация приборов отопления. Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии. Очистка дымоходов проводится не реже 1 раза в 2 месяца, а кухонных плит и котельных ежемесячно. Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящие печи, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, перекаливать печи, сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них, электроосветительные сети и электроприборы. При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками, рассеивателями, пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные приборы, применять для защиты электросетей самодельные предохранители, скрутки, проволоки, гвозди и так далее. Допускать включение в электросети одновременно несколько электроприборов большой мощностью. В случае возникновения возгорания немедленно необходимо сообщать о нем в пожарную охрану по телефонам 01 и в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.
История одной песни.
Эта песня сразу же безоговорочно была принята и сердцем солдата, и сердцами тех, кто его ждал. А ведь стихотворение, из которого она родилась, появилось, в общем-то, случайно. Даже в печать не предназначалось. Просто поэт Алексей Сурков написал жене с фронта 16 домашних строк. Написал в 41-м, в конце ноября, под Истрой, после очень трудного дня, когда пришлось пробиваться из окружения. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 42-го не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не стал просить чего-нибудь, на что можно написать песню. Чего-нибудь не оказалось. И тут Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, отправленных домой. Разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи вполне уверенным в том, что хотя свою товарищескую совесть он и очистил, но песни из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал под нос что-то неопределенное и ушел. Через неделю он вновь появился в редакции, попросил гитару и запел. Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание. Песня пошла по фронтам, от Севастополя до Ленинграда. Правда, некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки «до тебя мне дойти нелегко», а «до смерти четыре шага» упаднические, разоружающие. Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее от окопа подальше. Но портить песню было уже поздно. Она пошла. О том, что с ней мудрят, дознались на фронте. И однажды Сурков получил письмо от 6 танкистов-гвардейцев. Танкисты писали: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «до смерти 4 шага». Напишите для этих людей, что до смерти 4000 английских миль, а нам оставьте так, как есть. Мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти». Конечно же, сугубо личные строки Суркова совсем не случайно стали популярнейшей песней войны, одной из наивысших лирических удач всей фронтовой поэзии. Уже с первых дней Великой Отечественной поэт почувствовал: солдатское сердце ищет не только лозунга и призыва, но и ласкового, тихого слова, чтобы разрядиться от перегрузки всем тем страшным, что на него обрушила жестокая действительность. Вот почему, если бывшие фронтовики поют про землянку, то даже сегодня они не жалеют для этой песни сердца и не стыдятся слез.
Вьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.